«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, с вами программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение на окружающую среду выскажет Ольга Романова, между прочим, дважды иноагентка. Ольга Романова вот сейчас на пути уже к связи с нами. Надеюсь искренне, что она добирается до видеокамеры не посредством баночки, как все живущие в Германии, в том числе новейшая российская политическая эмиграция, называет Deutsche Bahn, Deutsche, немецкие железные дороги, которые правильно в своем расписании указывают только одно – направление, но и то, правда, не всегда. Так что снизойдем к обстоятельствам, которые заставляют Ольгу Романову сегодня опаздывать, а я скажу кое-что о тех темах, которые представляют сегодня общественный интерес, и кое-что о том фоне, на котором они происходят. Итак, у нас второй год войны, который привел к тому, к чему, видимо, всегда приводит затяжная война. Первое, к попытке рационализировать происходящее. То есть найти у него причинно-следственную связь. Даже в тех случаях, когда мы имеем дело с чистым злом, которое живет совершенно по своей особой логике. Это первый очень важный момент. Второй – это попытка вписать себя в окружающий пейзаж в ощущении бессилия. По большому счету, война – это тот стресс, это та тяжелейшая ситуация, попав в которую человек проходит классические стадии – когда он сталкивается с проблемой, которую не может решить. Например, человек не может решить проблему смерти. И вот тогда сначала он отрицает происходящее. Это, кстати, происходит во время войны с обеих сторон на линии фронта. Второе, он пытается начать торг. А вот давайте я сделаю так, и тогда будет это так. Дальше начинается стадия отчаяния. Не все, кстати сказать, ее проходят. И, наконец, приятие. Просто мы имеем дело с той силой, которую мы не можем изменить. Я обращу внимание на очень важный момент, когда люди попадают в ситуации, что они ничего не могут изменить, и им кажется, что они предают свою собственную жизнь. Идет война, что я могу поделать? Вот дальше начинается несколько вариантов поведения, причем которые, к моему удивлению, которые следует признать следствием недостаточной информированности, которые очень зеркально копируют поведение людей, с одной стороны, живущих в Украине, а с другой стороны, живущих в России. Что я могу сделать, если я поделать ничего не могу? Я могу найти, например, врагов. И таких ситуаций все больше и больше, когда никакая не власть, когда никакие не люди, обреченные возможностью что-либо реально менять в условиях войны, именно потому, что понимают свою беспомощность, свою невозможность что-либо в этой войне изменить, они начинают прибегать к каким-то действиям. Ну, например, то есть они начинают бить, но бить не по тем, кто является виновником, бить не по тем, по кому, возможно, нужно ударить, а бить по тем, до кого они могут дотянуться. Это ужасный совершенно пример, но если вы прочитаете, скажем, книжку Тимоти Снайдера «Кровавые земли», Снайдер – это американский очень известный историк, и Снайдер – этот человек, который впервые написал книжку с точки зрения истории не как цепочки событий, с точки зрения истории он писал во времени начала Второй мировой войны и немножечко перед нею, не с точки зрения тех сторон, которые принимали участие, а с точки зрения тех земель, которые переходили из рук в руки. То есть, по большому счету, кровавые земли – это вот вся территория, начиная от Восточной Пруссии и кончая западных границ того, что стало называться по итогам Второй мировой войны, западных границ Советского Союза. И он говорит о том, что люди, которые там были, у них часто был чудовищный выбор. Например, у белорусов был выбор очень простой – молодых мужчин-белорусов – либо идти в партизаны, либо идти в полицаи. И очень часто этот выбор разделял семью не по политическим убеждениям, не по идеологическим убеждениям, а потому что так вышло. Вот это чудовищная совершенно вещь. Потому что меня забрали в полицаи. Или потому что пришли партизаны и сказали, либо ты идешь с нами, либо мы тебя убиваем. И вот люди, которые шли либо в полицаи, либо в партизаны, они начинали себя вести тем или иным образом, исходя из принципа «я ударю по тем, до кого я дотянусь», до школьного учителя, обвинив его в коллаборационизме, например. Или до железнодорожного моста, невзирая на то, что немцы в отместку расстреляют все местное население. Вот, собственно, тот моральный фон, на котором разворачиваются события, которые кажутся не разворачивающимся. А что думает по поводу этого появившаяся с нами Ольга Романова, мы сейчас узнаем. Ольга, приветствую, дорогая.
Привет.
Люд, скажи, пожалуйста, я тебя представил как дважды иноагентку. Да ты сама себя так представляешь, но не все в курсе, что это значит.
Я хожу, вот, наверное, как и многие.
По лезвию ножа?
С прекрасной биркой иноагент, на которой написано. Ну вот,
вообще, прости, она еще не на ноге, так что ты можешь носить ее как солдатский амулет на шее.
Пока как солдатский амулет, Русь сидящая, иностранный агент с 2016 года. А неделю назад, ну, не в один раз с Муратовым, жаль, на неделю раньше, совсем приключилась странная совершенно вещь, то, что Минюст объявил иноагентом мою немецкую организацию, стопроцентную немку, прописанную в Германии по немецким законам, и, собственно, и прислал мне бумажку, что ГМБХ, My Russian Right, прописанная на улице Бисмаркштрассе, вот теперь иностранный агент. Ну да, 100% немецкая компания.
Значит, напомню еще раз для тех, кто только что подключился. К нам только что подключилась Ольга Романова, которая высказывает свое сегодня особое мнение на канале «Ищем выход», которым вы очень здорово можете помочь, если поставите лайки. Как ехидно добавляя в таких случаях Венедиктов, я знаю, что у вас денег нет, но лайк-то вы поставить можете. Вот. А у некоторых, возможно, есть деньги, и это еще большая помощь нам, даже такими небольшими суммами, как что-нибудь в пределах 200 или 500 рублей, которые можно перевести на наши счета очень просто. Перед вами QR-коды на экране, самый простой способ это сделать просто перевод на телефонный счет, либо с телефонного счета. Все по вашему выбору, и это строго конфиденциально. Скажи, пожалуйста, вот ты уже упомянула Муратова. Да, это одна из тем нашего разговора. В прошлую пятницу Муратов, а еще бывший политик и бывший депутат Петербургского законодательного собрания
Максим Резник.
А еще Руслан Белый, комик. А еще профессор, бывший теперь уже высшей школы экономики Константин Сонин. Ну и так далее. Там список были признаны иноагентами.
Блистательный список, без дураков. Ксения Ларина. Ваша бывшая коллега по эху Москвы.
Почему же бывшая? Бывших коллег, как и бывших ГБшников, не бывает. Это факт. Медицинский причем.
Ну как, ты рядом поставил коллег по эху Москвы с КГБ?
Нет, ну слушай, коллеги есть коллеги. Просто каждый может себе выбрать коллектив. Это уже другой вопрос. На неделе ранее Виталий Дымарский. Той же неделе ранее политолог Кирилл Рогов. Костя, Константин Эгерт, который сейчас на Deutsche Welle работает, я с ним работал как-то на BBC. Всего 674 физических юрлица общественных и физических и юридических лиц общественных объединений по состоянию на 1 сентября 2023 года были признаны иноагентами.
Хочу сказать, здесь совпадение, здесь полное совпадение, потому что на 1 сентября примерно столько же признано политзаключенными в России.
О-ля-ля. Тогда очень хорошо, что ты это упомянул. Политзаключенные – те, кто не уехали. Большинство иноагентов, я так условно говорю, большинство, они уехали. Скажи, пожалуйста, какие проблемы для иноагента отъезд за границу решает? Ведь многие его считают, что это такая не просто черная метка, но с вручением выездного билета. А какие проблемы отъезд за границу для иноагента не решает?
Ну, смотрите, все зависит от того, чего вы, собственно, хотите от своей жизни, что вы с ней делаете. И здесь нет советов, надо делать так, так и так, зависит от вашей цели. Вообще лучше всего об этом спросить нашего главного медиа-юриста Галину Арапову, иноагента, кстати. А в принципе, если у вас есть планы, я не знаю, там, продать квартиру, приехать жениться в Калугу, купить машину в Хабаровске, то надо соблюдать все правила иноагента. Нужно собирать чеки на покупку туалетной бумаги, доказывать, откуда у вас деньги, сдавать отчетность Минюст и так далее, и так далее, и так далее. Если у вас нет таких далеко идущих планов, тогда наплюйте на это и живите спокойно.
Скажи, пожалуйста, а насколько иноагентство позволяет технически решить проблему эмиграции? Вот почему я это спрашиваю. Мы знаем, что в свое время, то есть год назад, в сентябре 2023 года, знакомая тебе прекрасно и мне, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила следующее. Международную защиту в Германии получают дезертиры, я цитирую, да, которым угрожают репрессии. Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и подвергает себя опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования. Глава МВД, мы знаем, что она врала.
Да.
Дезертиры не получают в Германии никакого политического убежища.
Во Франции получают.
Да. В Германии нет. Она нас вводила в заблуждение и быть ей в последнем кругу ада, согласно Данту. Но иноагентство является основанием для получения, например, гуманитарной визы. Иноагентство является основанием для подачи заявления на получение политического убежища в Германии, во Франции, в Польше, в Литве. Все равно.
Нет, безусловно, нет. Это не ваучер, конечно. И это, конечно, один из мотивов политического преследования, но нужно к этому добавлять что-то еще, да, что-то еще. По-разному это бывает, совершенно по-разному. Ну, не знаю, например, я получаю сотни совершенно писем и обращений, у меня такое иногда бывает впечатление, что меня путают с туристическим бюро. Что вот мы живем в Грузии, я, мама, бабушка, жучка, внучка, внуки, дети, хотим перебраться в Германию. Что для этого нужно сделать? Ничего, живите в Грузии, да, или перебирайтесь, как хотите. Довольно странные вопросы, да, все время как-то поступают. Ну, ничего.
Оля, сейчас на тебя обидится. Это не странный вопрос, это, согласись, разумный ответ. Странно может быть обращение к тебе.
Странно может быть обращение ко мне, да, то, что есть... В конце концов, очень много специальных организаций. В Германии, например, это Интранзит. Есть организации «Подсолнухи», помогающие беженцам. Есть очень-очень много организаций, которые специализируются на этом. И сейчас, например, для Германии нужно очень много чего предъявить. Агентство, конечно, пригодится. Но для преследования по политическим мотивам, кроме агентства, например, мы всегда прикладываем судебное решение по поводу человека. Это может быть не только судебное решение посадить на 5 лет заочно, но и, например, судебное решение задержано на митинге, на одиночном пикете, штраф 10 тысяч рублей. Это тоже судебное решение, это тоже свидетельствует о преследовании. Вот сейчас, насколько я знаю, подается комплект документов, которые свидетельствуют действительно о преследовании, хорошо, иноагентство. И нужна связь с Германией, с местными организациями, лучше правозащитными. Обычно это свидетельство о том, что вы волонтерили с этими организациями, волонтерите сейчас и собираетесь волонтерить. Поэтому, если вы хотите действительно этим заняться, то надо срочно искать какую-то немецкую организацию. Их много.
Погоди. В России немецких организаций мало, а будет еще меньше. Там даже генеральное консульство.
Нет, действительно, достаточно написать в Facebook любой известной, допустим, работающей с русскими немецкой организации. Нам всем нужны волонтеры всегда. Всем нужны переводчики, всем нужны волонтеры.
Погоди, для этого, Оля, прости, для этого нужно выехать и физически появиться в Германии.
Нет.
Появиться в Германии.
А как? Почему? Переводчик не может переводить из Липецка? А что, переводчик не может переводить из Хабаровска? Или, например, что человек не может пойти и сделать передачу по просьбе немецкой организации в тюрьму? Он не может письмо написать.
Да, спасибо, что уточнил. Спасибо, да.
Или он не может встретить украинского беженца на вокзале и передать его в руки другим волонтерам. В России дофига работы. Дофига работы, которым занимаются, да, издалека немецкие организации. И всегда нужны руки в России. Всегда нужны. И это такие Это не заминировать ночью склад с боеприпасами, да?
И не взорвать Северный поток с борта яхты «Артемида», да.
Это совершенно другая история. Можно этим заниматься с организациями немецкими, которые помогают животным, и ходить от этой немецкой организации в собачий приют.
Спасибо большое, ты напомнила ту вещь. Я часто думаю о том, как и ты, наверное, почему люди, имея интернет, не собирают информацию. Потому что не знаю, когда я начал в свое время работать с иностранными СМИ, меня удивило, что они все просили делать слово, которому на журфаках не учат, слово «research», то есть предварительное исследование. Прежде чем что-то делать, сделайте, пожалуйста, предварительное исследование той темы, той проблемы, которой вы занимаетесь. И только потом приступайте к сценарию хотя бы собственной жизни. Оль, спасибо большое, что ты об этом напомнила. Еще один вопрос, связанный с иноагентами. Вот смотри, руководство России все время рисует новые линии запретные. «Эхо Москвы» не закрывали ни при каких обстоятельствах, что бы там ни говорили, до войны. Потом «Эхо» было физически уничтожено. А ультраправых патриотов не сажали и не убивали. Однако Пригожин на том свете, а Гиркин в тюрьме. То может стать новой красной линией в смысле иноагентов? Это когда иноагентшей признают, скажем, Ксению Анатольевну Собчак? Ну, Муратов, понятно, его Нобелевской премии потерли задницу публично, но это традиционное отношение к Нобелевской премии в России.
Кто-то из наших коллег, из журналистских коллег, это был инсайдер или важная история, сейчас я не вспомню, но я думаю, что это очень легко нагуглится, публиковал где-то год назад предварительный список Минюста иноагентов, кто планируется быть включенным в иноагенты. Там еще и половина не исчерпана. Там еще работать и работать. Что касается более жестких репрессий, то я думаю, что сейчас будут идти, конечно, по своим, потому что чужие-то кончились.
Нет, ты говоришь, еще половина в списке. Так что чужие не кончились.
Ну, ты, например, агент? Нет, наверняка нет.
Нет, но я в списке, Оль.
Ну, конечно, конечно. И мне еще есть куда расти, да, но при этом...
Я кандидат в члены Политбюро, но пока еще не в Политбюро. Есть разница.
Ну, тут все дело. Нам с тобой все равно, куда нас включат, какие списки еще, да. Совершенно все равно. А такие, как мы, в России кончились физически. Ну, вот сейчас приговорили Майкла Наки и Руслана Левиева, по-моему, к 11 годам лишения свободы.
Заочно.
Ну, хоть расстреляют пусть заочно, да. Кого угодно, да. Другое дело, что в России жить опасно с таким диагнозом, конечно. И, собственно, я почему говорю, что пойдут по своим, а, собственно, Стрелков свой, Пригожин свой, для них свой. Потому что чужие заканчиваются, закончились уже фактически.
Смотри, здесь важный очень момент. Есть свой, но чуждый идеологически, то есть уклонист. Товарищ Сталин разобрался со своими. Да? Он же уже не с эсерами разбирался и уже не с меньшевиками, он уже с большевиками разбирался. Это идеологический уклон. А второе – не идеологический, когда система начинает сжирать своих, как во время большого террора НКВД расстреливала НКВД. Что ты имеешь в виду?
А есть разница, если тебя расстреливают? Ты из списка старых большевиков или из списка младо поступивших в КГБ?
Есть разница с точки зрения анализа. Можно рационализировать реальность. Это то, о чем я говорил, о попытках, которые сегодня предпринимаются, да и всегда. Попытка объяснить, найти точку опоры. Когда расстреливают, пусть из своего стана, но сделавших не тот уклон. Но когда приходят по произвольному принципу и забирают, тут все, тут катастрофа.
Нет, будет, конечно, то и это. Я сейчас вспоминаю нескольких ФСБшников, которых Польша выдавала в последнее время в Россию, да, и на самом деле правильно делала. Сбежавшие КГБшники считают, что они совершили подвиг уже сразу своим бегством, и надо дать им сразу политическое убежище, квартиру и медаль. А нет, это не так, да. И они сбегают-то, в общем, понятно, от чего. От готовящихся репрессий, конечно. А то, что касается своих, ну, посмотрите администраторов телеграм-каналов, да, администраторов каналов, связанных с Ксенией Собчак, администраторов каналов, связанных с полицией. Собственно, омбудсмен полиции сидит уже сколько, год, два, наверное, сидит. Все это происходит просто небольшими шажками, такими не очень яркими, но все это уже происходит.
Вот ты сказала, правильно поступают, неправильно. Мне хотелось бы перейти к моральным оценкам сложных ситуаций. Вот я помянул дезертиров, да, которым не рады на самом деле, то есть нет оснований законных им получить политическое убежище в Германии. Но вот здесь такой факт, такой случай. Главное управление разведки Министерства обороны Украины выложило фильм «Сбитые летчики России», где рассказывается о российском летчике, он называется Максимом Кузьминовым, 28 лет, капитан, 319-й отдельный вертолетный полк, который сбежал на Украину, или в Украину, Тарас Шевченко и так говорил, на вертолете Ми-8. И это приветствуется. Но там есть деталь. Вместе с ним было еще на борту два человека, которые, похоже, бежать на Украину или в Украину желанием не горели. А их убили. Я не знаю, при каких обстоятельствах. То есть люди были использованы... Это не побег из Пенемюнде, возле которого ты пару уикендов назад была, когда из концлагеря, захватив самолет, бежала группа советских военнопленных. Да, это люди использовались в темную. У меня вопрос, как ты относишься к поступку условного Максима Кузьминова, потому что личность его, это меня тоже настораживает, журналисты пока что не верифицировали.
Вообще, конечно, то, что мир не черно-белый, существенно осложняет его анализ.
Да.
Но мир действительно не черно-белый. Эта история понятная, она военная, она вот такая, какая вот и есть чертова война. А? При любой операции, наших, не наших, бывают потери, бывают внеплановые потери. Здесь морали искать нельзя, война аморальна, она аморальна вся, от и до. Война аморальна. И поэтому говорить, что этот Максим герой – нет. Предатель – нет.
Оля, я жестче поставлю вопрос, прости. Убийство тоже аморально. Когда в России до революции шел эсеровский террор, правило, кодекс чести эсеров подразумевал, ты можешь убить губернатора, но ты не имеешь права после этого бежать. То есть, если ты убил, ты себя отдаешь в руки полиции и на суде объясняешь мотивы своего поступка. Это считалось правильным, даже когда поступки выглядят с нынешней точки зрения чудовищно. Скажи, пожалуйста, для тебя лично вот такой поступок – бежать, но прихватить с собой двоих, которые бежать не хотят, он допустим, он недопустим или он допустим при определенных обстоятельствах?
Дин, при чем здесь эсеры? Иногда бывают ситуации, когда у тебя нет выбора. Они просто уже сидят в вертолете.
И ну, ты можешь не взлететь, ты можешь не бежать в этом случае.
Могу. Могу не взлететь, могу не бежать, могу оставить это до
следующего. Ты в вертолете. Ты за штурвалом вертолета или как эта штука там называется. Итак, с тобой двое людей, чье мнение тебе как минимум неизвестно, а возможно известно, что они никуда бежать не хотят. Как ты поступаешь?
Дим, я не знаю. Здесь мне нужны еще больше данных для этого. Это слишком короткое уравнение, да? Ты мне не дал очень много данных. Кто эти люди? Что у меня происходит, да? Я не знаю, я не могу тебе на это ответить, ничего. Знаешь, это точно так же, как вот расстреляли, помнишь, в ноябре прошлого года расстреляли двое гастарбайтеров, которые работали на полигоне, 18 мобилизантов, да, или как еще один там старшина, я уже не помню его фамилию, он пожизненному дали, тоже расстрелял своих служивцев, они над ним издевались, да. Это не оправдание убить 18 человек, да, но там была цепь событий. Я не знаю, ты мне не даешь отцепить, дать не можешь. Естественно, я не знаю.
Я принял. Тогда я хотел бы привести тебе другие случаи, не сходя с темы морального или аморального поведения. Вот ты знаешь, сейчас в Германии нарастает скандал, связанный с баварским министром экономики, зампремьер-министра и членом главной в Баварии доминирующей партии ХСС, который через черточку всегда пишется ХДС-ХСС, то есть это христианские, да, христианские демократы, 52-летним Хубертом Айвангером, ну почти мой ровесник. Всплыла история, что когда Хуберту Айвангеру было 17 лет, у него в портфеле нашли антисемитские листовки. Я тут хорошо могу понять эту ситуацию. Это как мне сейчас предъявили, что я в 17 лет состоял в комсомоле, а над кроватью, это правда, у меня висел портрет Ленина. Скажи, пожалуйста, вот в этой истории с Айвангером, она не такая болезненная, как в случае с летчиком-дезертиром, ты на чьей стороне? Как быть, когда человек в 17 лет совершал какой-то отвратительный поступок, сейчас ему 52 года?
В центре Берлина есть улица имени полковника Штауфенберга.
Да.
20 июля 1944 года он и его товарищи, много народу, сделали попытку покушения на Гитлера, неудачную попытку, тем не менее, они за это платили своими жизнями. Вот полковник Штауфенберг к 1944 году, он до 44 года одуванчиком проплыл.
Ну, судя по тому, что у него были кисти рук изуродованы в боевых действиях, судя по тому, ну, сколько, да, он народу положил, нет, он не был одуванчиком.
Ну да, ну да. Он был далеко не одуванчиком. Тем не менее, он сделал это. И да, нет никаких вопросов, да, он герой, и вот вам улица Штауфенберга. И я вообще-то, честно говоря, не очень сильно удивлюсь, если узнаю, что лейтенант Штауфенберг принимал участие там в «Хрустальной ночи», так или иначе, 9 ноября 1938 года.
Но когда так, были разгромлены еврейские магазины, и да, часть евреев была убита, да, еврейский погром.
Как-то уже этому не предъявишь, да, почему-то. Почему-то не предъявишь, хотя это... Было явно, когда ему не было 17 лет.
Погоди, он был гораздо старше. Ты сторонница, я забыл, как это называется в теологии ислама. Когда слова Мухаммеда одни противоречат другому, то принято считать правильными те, которые были сказаны позже. То есть более позднее высказывание, как и более поздний поступок, отменяет или обнуляет сделанное перед этим. Я правильно понимаю?
Нет, я просто рассказываю тебе, как бывает в жизни. Вот, например, Штауфенберг. Например, полковник Штауфенберг для большинства немцев и для многих вообще жителей Земли, кто знает о существовании подвига полковника Штауфенберга, это отменяет. Я бы сказала так. Я не отменяю подвига полковника, тем более, что он был за это расстрелян, но я предлагаю не забывать и его историю.
Спасибо. Сейчас мы прорвемся буквально на минуту, на полторы, а затем мы вернемся. Мы будем говорить не о полковнике Штауфенберге, а о филологе Андрее Десницком. Однако Андрей Десницкий живет сейчас, живет в Литве, у него появились огромные проблемы, он и его жена лишились работы, и нам тоже предстоит рассмотреть этот непростой моральный кейс. Напомню, что сегодня свою особую точку зрения, свое особое мнение высказывает Ольга Романова, известная как Ольга Романова, дефис или тире «Русь сидящая». Пожалуйста, вы можете помочь каналу «Ищем выход», вы можете помочь таким людям, как Ольга Романова, не прерывать связь с вами, если вы поставите как минимум лайки нашей программе, как максимум поможете материально. Все способы в описании канала или посредством тех QR-кодов, которые перед вами на экране. Сейчас, повторяю, небольшой перерыв, но, пожалуйста, оставайтесь с нами.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Марк. Максим Кузахметов, каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров, поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас, и спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, мы продолжаем. С вами канал «Ищем выход». Программа «Особое мнение». Свое особое мнение сегодня высказывает Ольга Романова. Ольга Романова – мать-основательница организации «Русь сидящая», которая теперь занимается, впрочем, проблемами не только «Руси сидящей», а всех людей, которые нуждаются, в защите, в помощи и в утешении. Оля, мы обещали, я обещал, что мы разберем случай Андрея Десницкого. Не все знают, но он опубликовал очень пронзительный текст только что, который был, по-моему, републикован на сайте «Эхо Москвы». Он уехал после начала войны в Литву, он противник войны, он противник Путина и так далее, но раскопали его старые высказывания, про которые он сам забыл. Они были связаны со статусом Крыма, насколько я могу понять. И Десницкий лишился преподавательской работы в университете в Литве. А жена его лишилась в Литве позиции школьного учителя. Меня интересует твое к этому отношение.
Мне довольно тяжело высказывать свое к этому отношение, поскольку я бы сказала так.
А он в сайт миротворца внесен на Украине, то есть он враг украинского народа еще.
Оба участника этого кейса, а я напомню, что не просто там откопали, некто откопал его старые высказывания, а это была все-таки профессор Свободного университета Катя Марголис.
Аллергия, сейчас у меня потекут на Марголис, уши, нос и так далее.
И с другой стороны, собственно, она откопала и опубликовала старые высказывания Десницкого у своего коллеги, профессора Свободного университета. Я, как еще один профессор Свободного университета, мне очень тяжело это комментировать, с одной стороны.
У тебя конфликт интересов.
У меня конфликт.
Оль, ты можешь сослаться на конфликт интересов и уйти.
У меня конфликт интересов. Мне кажется, самое главное, я сказала, что это появилось не просто так, не с неба упало подметное письмо, а было проведено исследование именно, вот, собственно, Кати Марголис.
Если кто не знает, Катя Марголис – это художница, живущая в Венеции, которая сначала очень громко заявила после войны тем, что она отказалась приехать на «Слово Ново» в Черногорию к Марату Гельману. Она сказала, что это недопустимо на собственную выставку ходить с бокалом вина по берегу моря в то время, как в Украине убивают. Ей ответили, а пить капучино каждый день в Венеции, когда убивают, это как нормально. После чего Катя Марголис, с моей точки зрения, чтобы найти моральное успокоение, развернула бешеную работу в сети. Некоторые ее считают такой своего рода интеллигентской балериной Волочковой, то есть очень энергичной, очень деятельной, но нельзя сказать, чтобы интеллектуальной. Вот ей нужно успокоиться, нанести удар по Десницкому. Впрочем, прошу прощения, это особое мнение Ольги Романовой, куда зачем-то влез Дмитрий Губин. Дальше к вопросам. Лея Хиджакова. Ей шьют, как известно, дело за дискредитацию армии. Статья, кажется, впрочем, административная, а не уголовная. Мне хотелось тут получить твой комментарий. Она выступала в Бремене. Есть видео, где она на сцене с украинским флагом. И вот дальше начинается история, которая, фейспалм, да, Она стала объяснять, что это не она пришла с этим флагом украинским, с жовто-блакитным, это ей дали в руки и так далее, и так далее, и так далее. Что ты думаешь? И думаешь ли ты, что единственный способ сохранить лицо – это все-таки сегодня уехать из России? А Хиджакова не хочет.
Мы с тобой можем и должны обсуждать кейс Кати Марголис и Андрея Десницкого. Мы с тобой можем и должны говорить о летчике, который прихватил с собой двух своих сослуживцев и улетел в Украину. Мы с тобой можем и должны обсуждать очень многие важные вещи и персонажей, не знаю, включая полковника Штауфенберга. Но кто мы такие, чтобы обсуждать Лию Меджидовну Хиджакову, 85 лет от роду?
Скажи, пожалуйста, а мы можем с тобой обсуждать, господи, кто у нас стихи-то про распятого мальчика написал? Юнна-Морец, да? Я очень боюсь сейчас ошибиться.
А, понимаешь, в чем дело?
А ей тоже там за 80 поэтессе.
Я думаю, что мы можем обсуждать людоедов и крокодилов всех мастей, если они людоеды и крокодилы, безусловно. И совершенно все равно, сколько лет диктатору Зимбабве, когда да. его уволили с этого поста, и на 92 ему было тогда. Забыл, как его звали, господи, Мугаби. Мугаби. Ну, неважно.
Мугаби
его звали, Мугабы. 92 лет, это его звали Мугабы. Он мог писать сколь угодно пронзительные стихи, да, он был людоедом и диктатором. Все-таки...
Объясни, в чем разница между Хиджаковой и Юнной Морец?
Юна Морец призывала и призывает последние несколько лет, я бы сказала, наверное, десятилетие одно, все-таки призывает агрессивно к войне, разжигает в людях ненависть, разжигает в людях то, что принято называть фашизмом, именно это, призывает убивать украинцев за то, что они украинцы. Это делает последние 10 лет бывшая очень хорошая поэтесса Юна Морец. В связи с чем как-то, мне кажется, она лишена права прикрываться возрастом.
Ей под 90.
Да, 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 но она лишена права прикрываться возрастом. В связи с тем, что она ведет довольно связную, абсолютно античеловеческую полемику. Ну, даже не полемику, у нее аксиома. У нее аксиома «Бей хохлов, спасай Россию», простите меня, ради бога, за это выражение.
Хорошо, принято. Коль заговорили о Ли Хиджаковой, мне не хотелось бы с тетральной темы уходить. Ты знаешь, вот, что были отменены гастроли Ленкома в Израиле, известно по каким причинам, из-за пропутинской позиции тетрального руководства, и последовал ответ в стилистике, которую несколько человек, независимо друг от друга, назвали стилистикой Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот некоторые цитаты по отношению к израильтянам, отменившим гастроли. «Грязные ручонки», угроза с националистическим душком и визгливым кликушеством, шквал помойного словоблудия, корчащиеся в бессильной злобе израильские Иваны, не помнящие родства, клоуны, изображающие в соцсетях и на площадях Израиля украинских патриотов. Это я все лишь навсего цитирую. У меня вопрос, не как это оценивать, у меня вопрос, скажи, пожалуйста, а для чего такая стилистика? Для чего Медведев превратился... в клоуна. Как ты вообще можешь объяснить вот это явление медвединщины, когда человек превращается в клоуна, который не просто кривляется, а кривляется таким образом, каким даже в Советском Союзе самые низкопоставленные пропагандисты не кривлялись?
Ну, послушай, все-таки многие брали на себя добровольно роль шута при дворе.
Почему?
Такой характер, роль шута при дворе, она довольно выгодная. Во-первых, ты все-таки максимально близко, так сказать, к центру принятия решений, да, потому что все считают тебя шутом. Ты можешь влиять на какие-то решения, будучи любимым шутом, например. Да? Ты всегда при котле, при кассе. И если что, взятки гладкие, я же шут.
Угу.
Это очень удобная позиция, такая придворная. Недаром же наиболее ушлые, так сказать, лоббисты всегда всю жизнь старались иметь хорошие отношения с шутами их королевского величества и подкупать шутов. Они важные, важные люди. Джокер, недаром все-таки именно шут на Джокере.
Угу. Хорошо. Еще один факт из жизни королей шутов. Вот предположительно политолог Сергей Караганов, филолог и германист Федор Лукьянов, а также историк Дмитрий Тренин.
Тренин, да.
Да, подготовили по запросу администрации президента, говорю предположительно, доклад, который называется «Проблемы и уроки недавней истории отечественной внешней политики и возможности коррекции», где предлагается ядерный шантаж, и чтобы все в него поверили, значит, предлагается вывести семьи дипломатов, ну, до ядерного удара, обратиться к российским гражданам, покидайте места, мы туда кинем атомную бомбу. Я немножко утрирую, но не сильно.
Не сильно утрируешь.
Да, я прочитал предположение, что это вообще искусственный интеллект. Писал на самом деле этот доклад, что Лукьянов, например, к этому никакого отношения не имеет, и так далее, и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, если это все-таки не искусственный интеллект, является ли это показателем того, что, оставшись в России, сохранить интеллект как таковой просто далее не представляется возможным?
Да нет, конечно, дело не в этом.
А в чем?
В том, где ты физически. Я смотрю каждый день и читаю любимого, ненаглядного Льва Рубинштейна. Господи, чуть не сказала Левушку, но так уж слишком интимно, да, Льва Рубинштейна. Да и многих других, и оставшихся в России. И, конечно, эти люди не теряют остроты ума, скорее приобретают. И в этом, знаешь, появляется какая-то вот горечь каштанового меда. Такая острая, и кто раз попробовал, распробовал, тот уже не оторвется никогда. Вот такое щемящее появляется, да, вот такой октябрьский костер из прелых листьев, невозможно перестать дышать и смотреть, и слушать. Вот эта горечь появляется, такая. А здесь нет, здесь появляется просто кусок говна и больше ничего. Ну, собственно, видимо, как и было заказано, здесь же дело не в твоем местонахождении, а в месте твоего служения. Кому ты служишь?
Нет, Оля, здесь дело вместе. Я тебе просто напомню, что Борис Пастернак в свое время, ну, когда его женой, по крайней мере, была Райх, он искренне увлекся вот идеей советской власти, такого советского нового строительства. Он хотел служить этой стране, он хотел быть с ней единым. Даже у Мандельштама, как ты помнишь,
была... Я хотел открыть рот Мандельштам, конечно.
Да, у Мандельштама была минуточка слабости, да, когда он писал «Люблю шинель красноармейской складки». На Красной площади земля всего круглей, да, и даже словословие Сталина написал, и это было ужасно совершенно, чудовищно. Но... Такие попытки были, но у меня к тебе вопрос. А какая стратегия может сегодня помочь в России сохраниться? Условно говоря, стратегия Паустовского, который писал «Повесть о жизни», и только после ее публикации мы увидели, насколько глубоким и умным был этот человек, но он писал в тумбочку, он писал в стол.
Мне кажется, что вот я бы делала бы жизнь, если вообще это возможно. Вот с ныне живущего Льва Рубинштейна, например, пыталась бы делать жизнь с него. Есть случаи...
А ты считаешь, против него не могут возбудить уголовное дело хотя бы по административной статье?
Могут. Но видите, он пока держится. Да, Паустовский неплохой вариант. А я, например, все время думаю над историей доктора Проценко. Коммунарка, ковид.
Да.
Денис Проценко. Да, главврач. Он возглавил там какую-то тройку, какую-то там «Единой России» на выбор, но никуда не пошел, ничего не сделал. И все-таки, когда его спрашивали, а ты вообще там с дуба рухнул, ты что, Россия там тройка, он же честно говорил, мне вечером позвонил Путин и попросил меня возглавить тройку. Я понимаю людей, помнишь звонок знаменитый Сталина Пастернаку?
Да, скажите, товарищ Пастернак, а что, Мандельштам мастер? Видите ли, Иосиф Виссарионович, понятно, до свидания.
Как Булгакову звонил Сталин, да, вот это все.
Угу.
Проценко позвонил Сталин, да. Но есть у меня моральные претензии к доктору Проценко.
Правильно ли я тебя понимаю, что верное служение профессии может перевесить наши грехи и мелкие злодейства?
Своему делу, кучи? Я бы сказал, да, делу, профессии, призванию, людям, в конце концов. В конце концов, людям просто.
Спасибо, Оля. Я напомню еще раз, что Ольга Романова сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Ваши комментарии, ваши ссылки на канал, ваша подписка на канал, все что угодно, любая ваша заметная активность в сетях, она очень здорово помогает нам и бороться с недоброжелателями, и не прекращать нашу работу. Оль, уж если мы пошли по моральным кейсам, у меня, конечно, есть кое-что касается...
Ну, ты, конечно, вообще назначил меня сегодня моральным камертоном. Кстати сказать, я хочу извиниться, за опоздание, за внешний вид, и я говорю в нос. Простите, пожалуйста, я болею. Извините.
Значит, дорогая моя, в поэме «Чудо со щеглом» Арсений Тарковский, в таких случаях играл Пенганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганг Крайзман вот в нос.
Ну, знаешь, я просто слышу все-таки там, допустим...
И русский «ан» как «ан» французский.
Да, новые музыкальные тенденции, они все-таки такие. Я бы сейчас могла сказать, такое очень-очень модное, да.
Да-да-да, сейчас я наши смешки прекращу. Давай это вопрос тебе прямой специальности. Математик Азат Мифтахов.
Мифтахов, да.
Да, он получил, сколько там, 6 лет, да, за то, что разбил окно.
В 2019 году он сел, должен был выйти сейчас 4 сентября. Угу. ФСБ, именно ФСБ предъявило ему новое обвинение. И, конечно... Знаете, что я хочу сказать?
Это то есть его выпустили на 5 минут из тюрьмы и забрали опять в тюрьму, если переводить на бытовой язык, правильно?
Это вещь, которая преследует любого политзаключенного, и она преследует не просто так в страшных снах, она преследует вообще заключенных, потому что это любимейшее издевательство силовиков, когда тебе остается месяц до конца срока, 2 недели до конца срока, неделя до конца срока, они ищут тебе новое дело, ты не выходишь. Ты уже одной ногой там. И пока ты не вышел, вот никак. Мы сейчас с тобой в перерыве успели обсудить, что я была на опере «Из мертвого дома». И вот сейчас кто собирается на оперу...
«Бохуми» постановка Дмитрия Чернякова, да.
Сделайте, пожалуйста, потише, я скажу спойлер, как он сделал финал. И это вот тот самый финал, и когда его... Этого нету Достоевского.
А, опера «Яначка», прости, я забыл совершенно.
Да, опера «Яначка» 30-го года. И там финал по Достоевскому, там политзаключенный из Петербурга, из Питера, по хлопотам своей матушки, пройдя 9 кругов тюремного ада, он выходит и вот дышит воздухом свободы. А здесь Митя Черняков сделал потрясающий финал, вот это все то же самое, и через секунду выясняется, что это ему приснилось, и он орет в своей темнице от этого повторяющегося сна. Вот это то, что случилось с Азатом Мифтаховым. И то, что случается, к сожалению, с заключенными, которых хотят наказать еще больше, чем вообще возможно, что ты уже одной ногой на свободе, и тут вдруг тебе говорят, ведь я напомню, за что Мифтахову сейчас прилетело новое обвинение, что такое новое его дело.
Он смотрел телепередачи с другими заключенными,
да.
Насколько я помню.
Сказал другим заключенным то, что он думает об увиденном в телевизоре.
И за это ему шьют оправдание терроризма.
Оправдание терроризма. Да, оправдание терроризма.
Сколько там срок?
Угодно. До 15 лет, может
быть. Оля-ля.
Это вот мы посмотрели телевизор.
Скажи, а это путинская идея забирать сразу, как только вышел? Или это при Брежневе с диссидентами практиковалось?
О, нет, это было и при Сталине. Это вообще такое вот... такое советская такая штучка, это длится уже 100 лет. Это длится уже 100 лет, когда надо хватать заключенного на выход, на выходе, уже когда он уже вот. Достоевского этого не было. 1860 год, записки из «Мертвого дома», 30-й год, «Яначек», не было этого в финале. А вот сейчас Дмитрий Черняков это в финале сделал, и это смотрится так, как будто, ну, а иначе-то быть-то и не могло.
Окей, хотя ничего окей здесь и близко нет. Извини, я сегодня тебя проведу по всем моральным коридорам ада. То есть попрошу прокомментировать несколько резонансных достаточно заявлений. Вот Михаил Ходорковский в сетях выступил с рекомендацией не участвовать в мартовских выборах в России, поскольку он считает, что участие в этом безобразии, которое нелегитимно и криминально, это я цитирую Ходорковского, все, кто будет голосовать, будут заниматься легитимацией путинского режима. Вот в чем состоит идея Ходорковского. Ему очень жестко ответил Максим Кац, целую передачу посвятил этим. И, кстати, я считаю, их полемика абсолютно нормальна. Ну, оппозиция русская не грызется друг с другом, она занимается тем же, чем занимается в Германии христианские демократы с социал-демократами. У них разные позиции, они спорят, это норма.
Да, это полемика, конечно.
Но после чего Ходорковский сказал уже следующее. До марта утечет много воды, я цитирую. Сделайте так, как велит вам совесть, но главное помните, диктатуры не проигрывают выборы, если их к этому не понуждают силы. Ха-ха, сказал я, то, что читал книжку Баунова про падение последних диктатур в Европе.
Прекрасная книга.
Да, замечательно. И Баунов сам тоже очень ничего. И никакой силе, например, падение диктатуры в Испании не принуждали. Там все мирно распалось. Что думаешь ты по поводу участия в выборах для начала?
Ты знаешь, прежде всего, я думаю, буду ли каким-то образом участвовать в них я сама. Я пойду на участок.
Соскучилась по консульству?
Да? В том все дело. Я не пойду. Я не пойду и не буду призывать других. Я не пойду, потому что я не вижу в этом смысла. Но я не политик. И не собираюсь им быть. Если бы я была бы политиком, я бы себя за такое поведение бы страшно осудила. И призывала бы идти на выборы, хотя бы потому, что политик обязан тренировать эту мышцу электоральную. Это его работа такая, работа. Поэтому я понимаю, почему возникла эта полемика. Я понимаю, почему Кац за то, чтобы идти на выборы. И понимаю, почему Ходорковский против. Просто у Каца есть далеко идущие политические планы. А у Ходорковского, по-видимому, нет. Или как-то он не очень это сейчас, по крайней мере, связывает. Вот, собственно, и все. Я не могу топить за то, в чем я сама не участвую. Но я поддерживаю тех, кто топит за это.
Хорошо. Понятно. Еще одно выступление на этот раз Марата Гельмана, который, кстати, сейчас в Берлине, не знаю, виделись ли вы. Нет? Да?
Да, в Берлине виделись, потому что у него галерея, и в четверг он обещал ко мне прийти на спектакль в Панду, так что наверняка еще увидимся.
Вот Марат Гельман, кстати, человек, который честно как-то рассказал, я его просил что-то вспомнить из прошлого, он сказал, понимаешь, я меняюсь каждые 7 лет настолько кардинально, что вопрос о моем прошлом теряет всякий смысл. Это был другой человек, и я смотрю на него, на того человека, и удивляюсь. Он был искренен в этом. Вот нынешний Марат Гельман образца.
Просто, да.
Это был да, образца. Но это с ним действительно происходит. Это правда. Он так устроен. Образца 2023 года пишет следующее. Пытаясь, по-моему, вот он, очень эмоциональная была вещь, очень эмоциональное выступление. Если Путин продержится год-полтора, то дальше весь этот ужас станет нормой. Война из события станет состоянием. Война переустроит общество под себя, и империя зла перестанет быть метафорой. Господи, прошу тебя, сотвори чудо, покарай его сейчас. То есть, ну, грубо говоря, какое может быть чудо? Только атомная война, которая может покарать Путина. Я других вариантов не вижу, как Господь может отозваться на просьбу Марата Гельмана. Но у меня к тебе вопрос. Война действительно из события становится состоянием. Ты согласна с идеей Гельмана, что чем дольше длится война, тем больше она общество переустраивает под себя? Или верна противоположная точка зрения, что чем дольше длится война, тем больше она работает против режима, как она работала, скажем, во время Первой мировой войны в России?
Ну, мне кажется, это наблюдение несколько запоздало, потому что Марат говорит о ситуации, извините, в форме present continue, да? А это present past. Это уже случилось, настоящее свершившееся. Да? Мы уже живем в этом состоянии. И, знаете, я сегодня читала, это было не про войну, это было про выборы 10 сентября, как в Новосибирске воспитательница детских садов отправила детей, детсадовцев, да, то есть 5-леток, там, 4-леток, по квартирам агитировать на выборах. И даже не было скандала.
Погоди, ты ничего не путаешь? Как ты себе представляешь, 4-летний ребенок ходит по квартирам?
Прямо картинки есть. Я себя в телеке публиковала. Да. Сейчас скажу тебе подробности. Чего ж мне их не сказать-то?
Дядя, тетя, голосуйте!
Так, что ли, это происходило?
Картинки, так, кто у нас есть с видео, вот вам картинки, агитации. Дошкольный волонтерский отряд «Добрята».
Ага. «Добрята» или
«Ильича». ДОУ «Детский сад 41» в Новосибирске провели акцию «Твой голос важен», раздали приглашение на выборы и напомнили гражданам Новокузнецка, а не Новосибирск, что 8, 9, 10 сентября необходимо сделать свой выбор и отдать голос на выборах за губернатора Кузбасса. Кузбасс пишется через Z.
Z, да.
Выборы у тебя в избирательное собрание Кузбасса, опять через Z. Организовала воспитатель Анастасия Нечаева, которая член участкового избиркома. Все.
Ну, то есть ты считаешь, что Гельман прав, и это действует?
Нет, это Гельман не прав, что это контингент.
Оля, или это...
Все, Оля, уже случилось. Мы в этом живем.
Оля, нет. Найм. Да. И вот почему это
может быть
Оля, а ты в детстве не принимала участие в литературно-художественных монтажах на школьной линейке? Где я выступал в пионерском галстуке и кричал какой-то идиотизм, там, я быть хочу врачом, лечить людей в больнице, я бы космонавтом стать хотел, я пограничник отважен, говорится. Тут выходил Дима Губин, а я секретарем обкома, например, и зал там дружно аплодил. Ну что, это шелуха, на которую никто не обращал внимания. Это не было внутренним состоянием, это было ритуалом. Так же, как ленинский зачет, отличницей которого, держу пари, ты наверняка была.
Безусловно, но мы говорим именно о шелухе позднего застоя, а не о
уверенности. Так это суть или шелуха?
Нет, об энтузиазме неофитов начала 20-х. Нет, это убеждение.
То есть ты считаешь, это не литургия оглашенных, то есть тех же неофитов?
Нет, это убеждение, и дело здесь не только в пропаганде. Общество было готово к Путину, конечно, и Путин не сам создал это общество, общество создало Путина.
О-ля-ля, есть две точки зрения. Вторая точка зрения состоит в том, что именно Путин создавал это общество. Он выращивал кариес в этом зубе. Вместо того, чтобы лечить.
Процесс взаимодействия кариуса с зубом, мне кажется, взаимный.
Окей. Тогда здесь ставим точку. Наша не последняя встреча. Да? Я не говорю вам до свидания, ведь расставание не для нас. Не плачьте. Не плачьте, сердце раня. Ольга Романова еще не раз появится в программе «Особое мнение» на канале «Ищем вывод», который сегодня раздражает многих.
Вывод мы пока еще не ищем. И найти мы его не можем.
Да. Но есть только вход, и то не тот, как пел в таких случаях Высоцкий. И был глубоко прав. Канал «Ищем выход», программа «Особое мнение», Ольга Романова, дважды народная и заслуженная иноагентка России, и Дмитрий Губин, который пока что кандидат, а еще не член этой все более растущей численно партии. На этом я прощаюсь с вами. Удачи, и не забывайте помогать и Ольге Романовой с ее каналом. Мир, ну, рекламируй его.
Канал «My Russian Right» в Ютьюбе. Я с вами там каждый день.
Ура! Я прощаюсь с вами, и берегите себя. Это действительно необходимо. Удачи. Пока.
Пока.